Беседа с корреспондентом американской газеты «The World» Линкольном Эйром. Том 40. Страницы со 150 по 156. В середине февраля 1920 года Владимир Ильич Ленин дает интервью корреспонденту американской буржуазной газеты «The World» «Мир» Линкольну Эйру. Это было время, когда в Советской России начали разрабатываться планы восстановления и реконструкции народного хозяйства, когда советское правительство выступило с широкой программой установления дипломатических и торговых отношений с капиталистическими странами. В эти дни Линкольн Эйр, направленный в Россию с целью получить личное интервью у Ленина, был принят Лениным вместе с кинооператором Виктором Кьюбсом. Беседа велась на английском языке, сначала в рабочем кабинете Ленина, затем на его квартире в Кремле. Беседа продолжалась час и касалась злободневных вопросов. Интервью Ленина было напечатано в газете «The World» 21 февраля 1920 года. Оно обошло многие газеты Западной Европы и Америки. Союзники ведут шахматную игру. Относительно сообщения о решении союзников снять блокаду, Ленин сказал: «Трудно поверить в искренность такого неопределенного предложения, которое, видимо, сочетается с приготовлениями к нападению на нас через территорию Польши. На первый взгляд план Верховного Совета выглядит довольно правдоподобно. Возобновление торговых отношений через посредство русских кооперативов. Но кооперативы уже больше не существуют. Они были объединены с нашими советскими распределительными органами. Поэтому что могут означать разговоры союзников о том, что они хотят иметь дело с кооперативами? Конечно, это не ясно. Поэтому я и говорю, что более внимательное изучение убеждает нас в том, что это парижское решение представляет собой просто ход в шахматной игре союзников, мотивы которой до сих пор не ясны». Ленин помолчал немного, а затем широкой улыбкой добавил: «Более неясны, например, чем намерение маршала Фоша посетить Варшаву». Фош. Фердинанд. 1851-1929 годы. Французский военный деятель, маршал. Во время Первой мировой войны командующий французскими армиями, затем начальник генштаба Франции, верховный главнокомандующий вооруженными силами Антанты. В 1918-1920 годах один из активных организаторов вооруженной интервенции против Советской России. Председатель Высшего Союзного Военного Совета и один из авторов Версальского договора. Я спросил, считает ли он серьезной возможность польского наступления. Следует напомнить, что в России шли разговоры о нападении поляков на большевиков, а не наоборот. «Вне всякого сомнения», — ответил Ленин, — «Клемансо и Фош весьма и весьма серьезные господа. А между тем, один из них выработал этот агрессивный план, а другой собирается его осуществлять». Клемансо. Жорж Бенжамен. 1841-1929 годы. Политический и государственный деятель Франции, в течение многих лет лидер партии радикалов. С 1876 года член Палаты депутатов. В 1906-1909 годах возглавлял французское правительство. Защищая интересы крупного капитала, проводил политику жестоких репрессий по отношению к рабочему классу. Во время Первой мировой войны ярый шовинист. С ноября 1917 года Клемансо вновь возглавил французское правительство, ввел режим военной диктатуры в стране. Являлся одним из организаторов и вдохновителей блокады и вооруженной интервенции против Советской России. В 1920 году потерпел поражение на президентских выборах и отошел от политической деятельности. Страница 151. Это, конечно, серьезная угроза, но нам приходилось иметь дело с более серьезными угрозами. Это, однако, вызывает у нас не столько страх, сколько разочарование по поводу того, что союзники все еще продолжают добиваться невозможного. Ибо польское наступление столь же не способно разрешить русскую проблему в желательном для них духе, как в свое время наступление Колчака и Деникина. Вспомните, что у Польши много своих собственных хлопот, а между тем ясно, что она не может получить помощь ни от кого из своих соседей, в том числе и от Румынии. «Однако кажется, что мир сейчас ближе, чем раньше», — высказал я предположение. «Да, это правильно. Если мир является естественным следствием торговли с нами, то союзники не смогут дольше уклоняться от него. Я слышал, что Мильеран, преемник Клемансо, выражает желание рассмотреть вопрос о торговых связях с русским народом. Возможно, что это свидетельствует о резком изменении настроений среди французских капиталистов. Однако в Англии все еще сильны позиции Черчилля, а Ллойд Джордж, который, вероятно, хочет иметь деловые отношения с нами, не отваживается открыто порвать с политическими и финансовыми кругами, поддерживающими политику Черчилля. Ллойд Джордж. Дэвид. 1863-1945 годы. Английский государственный деятель и дипломат. Лидер партии либералов. С 1890 года член парламента. В 1905-1908 годах министр торговли. В 1908-1915 годах министр финансов. Путем лести, лжи и обещаний рабочим пытался предотвратить создание в Англии революционной партии рабочего класса. В 1916-1922 годах премьер-министр добивался укрепления позиции английского империализма на Ближнем и Среднем Востоке, на Балканах, жестоко подавлял национально-освободительное движение в колониях и зависимых странах. После Октябрьской социалистической революции в России один из вдохновителей и организаторов военной интервенции и блокады против советского государства. Мильеран. Александр Этьен. 1859-1943 годы. Французский политический деятель. В 90-х годах примкнул к социалистам, возглавил оппортунистическое направление во французском социалистическом движении. В 1899 году вошел в реакционное буржуазное правительство Вальдека Руссо, где сотрудничал с палачом Парижской коммуны генералом Галифе. После исключения в 1904 году из социалистической партии Мильеран вместе с бывшими социалистами Бриан, Вивиани образовал группу независимых социалистов. В 1909-1910, 1912-1913, 1914-1915 годах занимал различные министерские посты. После Октябрьской социалистической революции был одним из организаторов антисоветской интервенции. В 1920-1924 годах президент Французской Республики. В июне 1924 года, после победы на выборах левых буржуазных партий, отказавшихся сотрудничать с ним, вынужден был уйти в отставку. Ленин разоблачил мельеронизм как предательство интересов пролетариата, как практическое выражение ревизионизма и вскрыл его социальные корни. Соединенные Штаты преследуют социалистов. А как Америка? Трудно разобраться, что там происходит. Ваши банкиры, кажется, боятся нас больше, чем когда-либо. Во всяком случае, ваше правительство применяет чрезвычайно жестокие репрессии не только против социалистов, но и против всего рабочего класса в целом, по сравнению с любым другим правительством, даже по сравнению с реакционным французским правительством. Оно явно преследует иностранцев. Страница 152. А между тем, что бы стала делать Америка без своих рабочих иммигрантов? Они абсолютно необходимы для вашего экономического развития. Однако некоторые американские предприниматели как будто начинают понимать, что более разумно вести выгодные дела в России, чем вести войну с Россией, а это хороший признак. Нам будут нужны американские промышленные изделия, локомотивы, автомобили и так далее, более чем товары какой-либо другой страны. А каковы ваши мирные условия? Не стоит тратить время на разговоры об этом. Всему миру известно, что мы готовы заключить мир на условиях, справедливость которых не могут оспаривать даже наиболее империалистически настроенные капиталисты. Мы неоднократно заявляли о нашем стремлении к миру, о том, что нам необходим мир, а также о нашей готовности предоставить иностранному капиталу самые щедрые концессии и гарантии. Но мы не намерены позволить, чтобы нас задушили насмерть во имя мира. Я не вижу никаких причин, почему такое социалистическое государство, как наше, не может иметь неограниченные деловые отношения с капиталистическими странами. Мы не против того, чтобы пользоваться капиталистическими локомотивами и сельскохозяйственными машинами. Так почему же они должны возражать против того, чтобы пользоваться нашей социалистической пшеницей, льном и платиной? Ведь социалистическое зерно имеет такой же вкус, как и любое другое зерно, не так ли? Разумеется, им придется иметь деловые отношения с ужасными большевиками, то есть с советским правительством. Однако иметь деловые связи с советами для американских предпринимателей, производящих, например, сталь, будет не более трудным делом, чем когда им приходилось иметь дело во время войны с правительствами Антанты по вопросу о военном снаряжении. Страница 153. Европа зависит от России. Вот почему этот разговор о возобновлении торговли с Россией через посредство кооперативов кажется нам неискренним или, по крайней мере, неясным. Это скорее ход в шахматной игре, чем откровенное прямое предложение, которое было бы немедленно подхвачено и осуществлено. Кроме того, если Верховный Совет действительно намерен снять блокаду, почему же он не сообщает нам о своих намерениях? Мы не получали никаких официальных сообщений из Парижа. То немногое, что нам известно, основано на газетных сообщениях, перехваченных нашим радио. Государственные деятели Европы и Соединенных Штатов, по-видимому, не понимают, что нынешняя экономическая разруха в России – является лишь частью мировой экономической разрухи. До тех пор, пока экономическая проблема будет рассматриваться не с международной точки зрения, а с точки зрения отдельных наций или группы наций, разрешить ее будет невозможно. Без России Европа не сможет встать на ноги. А когда Европа обессилена, положение Америки становится критическим. Что за польза Америке от ее богатства, если она не может приобрести на него то, что ей необходимо? Ведь Америка не может есть или носить золото, которое она накопила, не так ли? Она не сможет выгодно торговать с Европой, то есть торговать на той основе, которая представляет для нее реальную ценность, до тех пор, пока Европа не сможет давать ей товары, которые Америка хочет получить в обмен на то, что ей необходимо сбыть. Европа же не сможет дать ей эти товары, пока она не встанет на ноги в экономическом отношении. Мир нуждается в русских товарах. Мы в России имеем пшеницу, лен, платину, поташ и много полезных ископаемых, в которых испытывает острую потребность весь мир. В конце концов, мир должен будет прийти к нам за этим, невзирая на то, большевизм у нас или не большевизм. Имеются признаки того, что постепенно приходит к пониманию этой истины. Страница 154. Однако тем временем не только Россия, но и вся Европа трещит по всем швам, а Верховный Совет все еще позволяет себе вести политику уверток. Россия, так же как и Европа, может быть спасена от полного разорения, но для этого необходимо действовать немедленно и быстро. А Верховный Совет действует очень медленно, страшно медленно. На деле он, кажется, уже распущен, ничего не решив, и передал свои функции Совету послов. А его место должна занять только несуществующая Лига наций, которая является мертворожденной. А разве Лига наций может начать функционировать без Соединенных Штатов, которые должны составлять ее главную опору? Я спросил, в какой мере советское правительство удовлетворено военным положением. Весьма удовлетворено. Единственные признаки дальнейшей военной агрессии против нас имеют место только со стороны Польши, о чем я уже говорил. Если Польша пойдет на такую авантюру, то это приведет к новым страданиям для обеих сторон и к ненужной гибели новых человеческих жизней. Но даже Фош не сможет обеспечить полякам победу. Они не смогли бы победить нашу Красную Армию, даже если бы сам Черчилль воевал вместе с ними. Здесь Ленин сумрачно усмехнулся, откинув назад голову. Затем он продолжал более серьезным тоном. Мы, конечно, можем быть сокрушены любой из великих союзных держав, если они смогут послать против нас свои собственные армии, но они не осмелятся это сделать. Необычайный парадокс заключается в том, что как ни слаба Россия по сравнению с неограниченными ресурсами союзников, она не только смогла разгромить любые вооруженные силы, включая британские, американские и французские войска, которые союзникам удалось послать против нее, но и одержать также дипломатические и моральные победы в странах санитарного кордона. Финляндия отказалась воевать против нас. Мы заключили мир с Эстонией, а вскоре будет подписан мир с Сербией и Литвой. Несмотря на крупные приманки и зловещие угрозы со стороны Антанты против этих маленьких государств, они предпочли установить мирные отношения с нами. В газете допущена ошибка. Сербия в состоянии войны с Советской Россией не находилась. По-видимому, речь шла о Латвии. Мирный договор между РСФСР и Литвой был заключен 12 июля 1920 года в Москве. Мирный договор между РСФСР и Латвией заключен 11 августа 1920 года в Риге. Страница 155. Внутреннее положение имеет хорошие перспективы. Это, несомненно, свидетельствует об огромной моральной силе, которой мы обладаем. Балтийские государства, наши ближайшие соседи, понимают, что только мы одни не имеем никаких намерений, угрожающих их независимости и благополучию. А внутреннее положение России? Оно является критическим, но имеет хорошие перспективы. К весне недостаток продовольствия будет преодолен, по крайней мере настолько, чтобы избавить городское население от голода. Тогда будет достаточно также и топлива. Благодаря изумительным подвигам Красной Армии уже началось восстановление народного хозяйства. В настоящее время часть этой армии превращена в трудовые армии. Это необыкновенное явление стало возможным только в стране, которая борется за высокий идеал. Разумеется, это было бы невозможно в капиталистических странах. В прошлом мы пожертвовали всем, чтобы одержать победу над нашими вооруженными противниками. А теперь мы направим все наши усилия на восстановление экономики. Для этого потребуются годы, но в конце концов мы победим. Когда, по вашему мнению, будет завершено строительство коммунизма в России? Я думал, что этот вопрос будет трудным, но Ленин ответил немедленно. Мы намерены электрифицировать всю нашу промышленную систему путем создания электростанций на Урале и в других местах. Наши инженеры говорят нам, что на это потребуется 10 лет. Страница 156. Завершение электрификации явится первой важной ступенью на пути к коммунистической организации экономической жизни общества. Вся наша промышленность получит энергию от общего источника, способного снабжать в одинаковой степени все ее отрасли. Это устранит непроизводительное соперничество в поисках топлива и создаст прочную экономическую основу для предприятий, обрабатывающей промышленности, без чего мы не можем надеяться достичь такого уровня обмена продуктами первой необходимости, который бы соответствовал принципам коммунизма. Мы предполагаем, между прочим, что через 3 года в России будет гореть 50 миллионов ламп накаливания. Как я полагаю, в Соединенных Штатах имеется 70 миллионов таких ламп. Но для страны, где электричество находится еще в младенческом состоянии, более чем 2/3 этого количества являются огромным достижением. На мой взгляд, электрификация является наиболее важной из всех великих задач, стоящих перед нами. Резкая критика социалистических лидеров. В заключение нашей беседы Ленин высказал, правда, не для печати, ряд резких критических замечаний по адресу некоторых социалистических лидеров Европы и Америки, из чего явствует, что он не верит в способность или хотя бы в желание этих господ успешно двигать вперед дело мировой революции. По-видимому, он считает, что большевизм проложит себе дорогу скорее вопреки этим официальным вождям социализма, нежели с их помощью. Напечатано на английском языке 21 февраля 1920 года в газете «The World» номер 21368. На русском языке впервые напечатано в 1957 году в журнале «Коммунист» номер 15. Печатается по тексту газеты. Перевод с английского.